У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Двое в студии. Я Дарья Чередник и мой коллега Никита Воронков. Никита, приветствую. Видимо, Никита не добежал до студии. Что ж, пока в ожидании Никиты, я все-таки озвучу нашу главную тему сегодняшнего эфира. 10 апреля на правительственной комиссии будет утвержден список системообразующих предприятий России. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Формируется этот список с учетом нескольких критериев. Предложено предприятие должно быть профильным министерством. Это первое. По какому критерию принимается вот к этому списку кандидаты. Ну и к тому же учитывается оборот
предприятий. Раз, как слышно.
Да, Никита, приветствую тебя.
О, отлично. Да. Я перезагрузился, прошу прощения.
Я тут уже немножечко начала посвящать наших слушателей в тему нашего сегодняшнего эфира. Уточню еще, что оборот предприятий и численность сотрудников тоже имеет значение для того, чтобы предприятие попало в список системообразующих предприятий России. В настоящее время список дорабатывается при участии региональных властей и всех субъектов России. Еще раз напомню, 10 апреля на правительственной комиссии он будет утвержден.
Я предлагаю не оттягивать неминуемое, сразу подключить эксперта к нашей беседе. Уже в процессе разберемся, что к чему, и в цифрах в том числе. Директор Центра структурных исследований Института Гайдар Алексей Ведев с нами на связи. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день, да, здравствуйте.
Алексей Леонидович, список системообразующих предприятий. Он появился, насколько я понимаю, впервые в период кризиса 2008 года, когда необходимо было одномоментно оказывать большую помощь большому количеству предприятий. Насколько тогда эффективно этот список себя показал? И насколько он сейчас может быть актуален и важен?
Ну, вы знаете, тогда это, я думаю, что это счастливое совпадение. То есть не настолько эффективным был этот список, сколько кризис быстро закончился. То есть где-то, если вы помните, к маю-июнь 2009 года уже цены на нефть ушли наверх, и как бы ситуация более-менее стабилизировалась. Но действительно, тогда государство увеличило траты, если мне не изменяет память, на 350 миллиардов тех рублей. Вот тогда они были более такие дорогие. Вот, но удалось кризис залить деньгами. Сейчас я думаю, что ситуация сложнее, потому что кризис масштабней. Как бы сразу, ну, то, что называется, два черных лебедя прилетели, журавля. В общем, это и падение цен на нефть, это и коронавирус. Вот, и, конечно же, ну, этот список тоже важен. На мой взгляд, сейчас принципиально важно, вот с моей точки зрения как эксперта, правительству важно сменить риторику от кредитования и от каникул к прямому финансированию экономики. Вот, а здесь... Ну, потому что, понимаете, налоговые каникулы, ну, очевидно, что сейчас у малого и среднего бизнеса денег нет и не предвидится. И поэтому, естественно, и налоги они платить не смогут, потому что просто и выручки нет.
Еще к цифрам, вот от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования есть несколько вариантов прогноза по экономике России. Вообще, напомню то, что мы, в принципе, до начала коронавируса, да, и падения цен на нефть, жили ожиданием выхода на 3% роста и выше. И выше, что было бы неплохо.
Мы такого не
экономики
ожидали, это были просто некие такие хотелки правительственные.
То есть, по-хорошему, да.
Ну, потому что, чтобы выполнить президентский указ, конечно, мы должны были со следующего года выходить на там 3% и выше.
Ну вот сейчас... сейчас тот самый центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, один из их таких вариантов развития событий, тот, который самый позитивный, что экономика, понятно, что кризис общемировой, и, в общем, мы никуда от этого также не денемся, что на ближайшие 2 года экономика войдет в рецессию. Но потом, возможно, если правительство предпримет ряд мер, то из рецессии мы пойдем опять в рост. Вот насколько этот прогноз, это предположение, да, расчеты вот эти реализуемы на деле?
Ну, вы знаете, то, что мы пойдем вниз, абсолютно реализуемо.
Это понятно, то, что 2 года.
2 года, может быть, даже меньше. Мне кажется, вот это. Но этот год я ожидаю вплоть до 10% спад. Вот, если это будет, ну так, достаточно правильное, разумное восстановление с участием масштабным государства, и обойдется это, я думаю, в 5-7 триллионов рублей, вот, то есть шанс увидеть на следующий год как раз восстановительный рост. То есть я бы не был, с одной стороны...
Ну, а сколько восстановительный рост? Это доли процента?
Нет, ну, мы можем даже, например, процент на 3-4. То есть мы сначала упадем на 10, вырастем на
10
3-4.
Это очень существенно. Тут в оптимистичном сценарии 2,5%.
Нет, ну 2,5%, я думаю, что сейчас уже в это никто не верит. Понимаете, я думаю, что это все как бы устаревает, когда... Страна на каникулах месяц, но это уже 1/12 года. А мы можем посчитать еще остальные факторы отпада. Поэтому я думаю, что по итогам года набежит, ну вот под 10. То есть это может быть там 7-8, вот как-то так.
Алексей Леонидович, если вот во всем этом, во всей этой ситуации сейчас все-таки 9 числа произойдет вот это видео... конференция, переговоры в формате ОПЕК+. Ну, скорее всего, конечно, сразу не договорятся, но и уже сейчас кулуарно ведутся разговоры, переговоры, и уже озвучиваются некоторые цифры, на которых вот готовы договориться о сокращении там добычи нефти, чтобы цены подросли. Если удастся, там, я не знаю, в течение месяца-полутора договориться о какой-то вот четкой перспективе, да, о каких-то четких соглашениях добиться их и снизить добычу, увеличится стоимость нефти, и это как-то вот все пессимистичные вот эти прогнозы сделает более оптимистичными? Или сейчас уже, в общем-то, цена нефти не повлияет на развитие ситуации?
Ну, я бы так сказал, что восстановление нефтяных цен сделает сценарий менее пессимистичным, а не более оптимистичным. Вот, то есть, без сомнения, конечно, это будет позитивный фактор для нашей экономики. Ну, как бы я всегда говорил, что вот утверждение неправомерное о том, что наша экономика стала менее зависеть от цены на нефть. Как вы помните, последние 2 года такие разговоры достаточно часто встречались. Мы по-прежнему, конечно, у нас бюджет зависит. Вся добывающая отрасль тоже, конечно, в большой зависимости. Спад будет меньше. И, естественно, это расширится, ну, несколько расширится финансовые возможности государства для поддержки экономики. А сейчас мы видим, что у нас прям целые отрасли падают.
Но, с другой стороны, у нас есть другие отрасли, которые вдруг неожиданно по итогам прошлого года рванули вперед. Я, конечно, имею в виду сельское хозяйство и, разумеется, пшеницу, которая стала второй нефтью, по цене обошла нефть. Хороший урожай этого года поможет экономике? Или вся мировая экономика настолько притормозила и пошла вниз, что сейчас не будет таких цен и не будет такого количества покупателей?
Ну, я думаю, что да, во-первых, спрос упадет, а во-вторых, не надо преувеличивать роль сельского хозяйства, это примерно 4% от валового внутреннего продукта. Поэтому понятно, что само по себе сельское хозяйство не может вытянуть ситуацию, там как-то ее существенно улучшить.
Угу. Вот. Алексей Леонидович, как вы считаете, вот ближайшие недели, ближайшие недели вынудит российские власти все-таки начать прямое стимулирование экономики или все ограничится вот упрощением процедуры банкротств, кредитными каникулами и вот подобными мерами?
Ну, я...
Льготным кредитованием?
Я стараюсь быть оптимистом и считаю, что да. Потому что уже...
А есть
Минэкономразвитие уже заявил, по-моему, министр Решетников о необходимости субсидирования. Но субсидирование экономики — это и есть, в общем, прямое финансирование.
Угу. Но господин Решетников в то же время заявил и бизнесу, чтобы он продолжал во что бы то ни стало работать, а не закрывался.
Ну да, это достаточно... странные заявления, то есть, опять же, это выдавать желаемое за действительное, потому что, ну вот, если мы вернемся к тому, с чего мы начали, о списке системообразующих предприятий, ну, я понимаю, что этот список должен делаться для того, чтобы эти предприятия имели там доступ к быстрым кредитам и так далее, но системообразующие предприятия, у них как раз подушка безопасности есть. А вот малый и средний бизнес, который живет просто вот текущим денежным потоком, вот он начнет банкротиться. И я думаю, что это будет просто массовое банкротство.
Но справедливости ради нужно отметить, что малому среднему бизнесу внимание такого пристального, которого заслуживает, да, МСП, не выделялось и до кризиса, ну, да, назовем да. это кризис. Вот, поэтому ждать какого-то резкого разворота властей, наверное, не приходится. Мы видели и до этого, в общем-то, ориентировку, да, на системообразующие предприятия, на крупный бизнес, на монополии.
Ну, вы знаете, я как раз думаю, что, может быть, все-таки кризис подвигнет правительство более внимательно смотреть на малый и средний бизнес. И я думаю, что какие-то вот и поддержка, помощь, она заложит успех на следующий год. Потому что при мировой стагнации, я думаю, что как раз малый и средний бизнес, а не сельское хозяйство, сможет обеспечить какой-то рост в среднесрочной перспективе.
Ну, в конце концов, каждый подобный кризис – это определенный урок, выучив который, происходят те или иные изменения.
Ну да, да, я, конечно, согласен с этим. И я думаю, что, может быть, это тоже будет дополнительный стимул уменьшить долю государства, которая у нас очень велика буквально во всех отраслях, и поддержать малый и средний бизнес. Да, я надеюсь, что какие-то уроки вынесет правительство.
Спасибо, благодарим вас, Алексей Леонидович.
Да,
Алексей Видев.
Да.
Алексей Видев, директор Центра структурных исследований Института Гайдара, был на прямой связи со студией, хотел сказать, хотя мы в разных местах с Дарьей.
Я-то как раз в студии, так что
со студией
тоже.
Да. Я в домашней студии.
Самой цитируемой радиостанции России. Так, на минуточку.
Именно. Сейчас у нас будет небольшая пауза, чтобы мы вздохнули. Продолжаем наше обсуждение.
После короткого выдыха в разных студиях.
Да. Набрали воздуха в легкие. Дарья Чередник и Никита Воронков по-прежнему работают для вас. И на связи со спутником политолог, общественный деятель Александр Ведрусов. Александр Владимирович, вас приветствуем.
Приветствую. Вас плохо слышно, но вроде что-то могу расслышать.
Александр Владимирович, как вы оцениваете сложившуюся ситуацию и вот те прогнозы, которые делаются в отношении российской экономики? Насколько она действительно может уйти в глубокую рецессию и не выплатить? Какие вы видите меры?
Ну, судя по тому, что говорил предыдущий спикер про двух больших черных голубей, я тут вижу целую стаю. На самом деле, черных голубей крайне неприятные, соответственно, окраски. Сценарий будет так или иначе шоковый, сценарий будет рецессионный, совершенно очевидно. И действовать здесь надо на упреждение, чего, к сожалению, не наблюдается. Начиная от списка системообразующих предприятий, в котором мы видим букмекерскую контору, мы видим две франчайзинговые американские ресторанные сети, но не видим ни одной российской. Заканчивая тем, что вот у нас почему-то сейчас решили вводить налоги на большие банковские вклады, и население за 10 дней вывело из банков 600 миллиардов. Не знаю, зачем это было делать именно сейчас, но это почему-то вот было сделано. А когда у нас говорят о поддержке малого бизнеса, почему-то говорится, что это слишком дорогие меры. Дорогие меры сейчас, это если не поддерживать малый и средний бизнес, если не поддерживать платежеспособный спрос среди граждан. Вот это будут тогда самые дорогие меры, которые только могут быть. То есть сейчас нам надо, чтобы избежать провала ВВП в этом году и в следующем году, нам надо посмотреть, начиная от опыта, что загнивающий Запад, что коммунистический Китай. Да? Везде мы видим, то есть какой кому опыт нравится. Да? Везде мы видим прямую поддержку населения и бизнеса. В Штатах единовременная выплата гражданам $1200, да, на наши 93 тысячи рублей примерно, на детей примерно $500, да, это 38 тысяч примерно. На русские деньги в Израиле на детей инвалидов выдают по 10 тысяч пасхальные единовременные выплаты и так далее и тому подобное. Китай, естественно, вообще тут даже вне конкуренции, потому что плановая экономика, там могут позволить себе весь комплекс мер по поддержке и бизнеса, и граждан, там, соответственно, мы видим самый лучший результат, и, наверное, там провал будет самым неглубоким. Почему это не делается у нас? У нас сходу отвергают меры по поддержке, прямой поддержке платежеспособного спроса среди населения. По поводу поддержки малого и среднего бизнеса, ну, мы видим скорее поддержку банков, понимаете? Вот эти отсроченные платежи, а через полгода с каких доходов они будут эти платежи платить? Когда пытаются субсидировать зарплаты гражданам, чтобы их не увольняли, так они же субсидируют не зарплаты на их уровне, на котором они фактически есть. Они на уровне МРОТ субсидируются. То есть это тоже, это даже не полумера, это четверть меры. То есть мы не видим действий на упреждение, к сожалению, а при этом то, что делают, по-моему, вполне понятно.
Угу. Вот эта сумма, озвученная правительством в 1 400 000 000 000 рублей, она идет вообще в сравнение хотя бы с какой-нибудь европейской страной, если переводить в валюту? Ну, я имею в виду с размерами помощи.
Мы видим, опять же, Китай — это отдельная тема. Там, наверное, самый лучший пример все-таки и по социальному, и по экономическому, и по антикризисному менеджменту. Но мы видим, опять же, сотни миллиардов поддержки в Европе сейчас. В Америке самый большой пакет помощи гражданам и бизнесу за всю историю Америки. То есть там просто все заливается деньгами. ФРС ставку рефинансирования определила на уровне 0-0,25%. То есть фактически бесплатные кредиты, которые массово будут всем раздаваться. Да? То есть что надо было бы сделать в России? Да, у России есть свои преимущества. Например, у нас можно практически безболезненно расширять государственное участие в производственных процессах. Например, люди лишаются работы. Ну, естественно, это почти неизбежно. Дайте людям хотя бы эту временную работу. Не знаю, посадите людей шить эти маски. Посадите людей делать какие-то госзаказы. Дайте малому и среднему бизнесу, в конце концов, эти заказы. Ни в коем случае не отменяйте проекты развития. Да? То есть вот мост там в Якутии, высокоскоростная железная дорога Москва-Санкт-Петербург, особенно какие-то такие региональные проекты. Ни в коем случае сейчас это все нельзя сворачивать, потому что это потенциальные новые рабочие места. И это может сохранять и компенсировать выпадающие рабочие места. Более того, вот в 2008 году подход был такой. Поддерживать банки и крупные корпорации. И, может быть, что-то перепадет и в реальный сектор экономики, малому и среднему бизнесу и гражданам. Не совсем это оправдалось, если сказать мягко. В данном случае надо поступить по-другому. Единовременные выплаты гражданам. Если это возможно, организовать технически, я думаю, это возможно. На карточке МИР. И если, опять же, мы боимся, что это подстегнет инфляцию или идет на какие-то импортные товары, хорошо, давайте перечень товаров, на которые вот конкретно по этой карточке МИР можно будет тратить деньги, пусть это будут отечественные товары. То есть мы даем деньги людям, люди идут, покупают отечественные товары, и таким образом снизу вверх мы разгоняем экономический рост, хотя бы предотвращаем падение. Почему это нельзя сделать? Вполне можно, просто государство должно признать, что оно вернулось в экономику, вернулось в социальную сферу, мы больше не полагаемся на стихию рынка. Ну какая стихия рынка? Должно быть сильное государство. И тогда все это закрутится за верх.
Какими могут быть последствия вот от такого вот заливания деньгами, как в тех же США, после окончания кризиса? Потому что дешево, ну, как бы получается, что деньги напечатали, раздали, а дальше их стало больше, их стоимость и последствия всего этого.
К сожалению, очень плохо слышно, но я, мне кажется, уловил то, о чем вы говорите. Дело в том, что, опять же, у нас почему всегда боятся гражданам вообще доверить какие бы то ни было дополнительные или лишние, в кавычках, доходы, потому что, опять же, боятся разгона инфляции, боятся того, что уйдет на импорт. Мы за последние годы достаточно импорта заместились, это во-первых. Во-вторых, у нас есть эта платежная система МИР, через которую можно выстроить эту сложную, да, систему, но систему, которая позволит все эти деньги опять от граждан фактически вернуть в реальный сектор, прежде всего, экономики. Плюс госзаказы, когда малый и средний бизнес будет получать непосредственно от государства заказы для того, чтобы сохранять рабочие места и для того, кстати говоря, чтобы производить сейчас в этих кризисных условиях нужную людям продукцию. Там элементарно эти санитайзеры и маски. Сейчас можно получить огромную отдачу от организации элементарного бизнеса. Не сверхсложных производственных цепочек, от элементарного бизнеса. Поэтому не надо бояться давать деньги людям в руки и поощрять таким образом их платежеспособный спрос. Именно за этим будущее. Опыт Израиля, опыт Соединенных Штатов Америки, естественно, опыт Китая. То есть возьмите любую страну, все будет заливаться сейчас деньгами, и наша задача максимально заливать это деньгами. А ну, кстати, эти деньги есть, не надо. У государства пока еще и кубышка наполнена до краев, и в бюджете деньги есть. Главное, чтобы эти деньги дальше закрутили винтики экономических механизмов. Я думаю, что технически это в 21 веке, в 20 году организовать вполне можно. Просто надо отказываться от того, что государство у нас ночной сторож, от того, что невидимая рука рынка что-то отрегулирует. Все, раз и навсегда об этом забыть. Государство должно вернуться в экономику и поддержать своих граждан.
Александр Владимирович, а как вы сказали, как это на инфляцию повлияет? Разгонит? Сильно ли вот такие меры?
Я думаю, что это не разгонит. Понимаете, если вы обеспечиваете вот этот вот новый спрос на отечественную же продукцию, а он, кстати, скорее всего, даже не будет новым, потому что, да, мы же говорим не о том, чтобы разогнать рост, мы говорим о том, чтобы хотя бы предотвратить совсем уж глубокое падение. Мы можем обеспечить, наоборот, даже дополнительные средства, эмиссировать рублевые средства на поддержку отечественного производства, потому что если вы вливаете деньги, которые идут не на импортные товары, а на то, что произведено в России, на товары и услуги, вы и граждан поддерживаете, и бизнес поддерживаете, и инфляции не даете разгоняться, и даете задел экономики на ближайшие годы, чтобы она потом, когда кризис закончится, окажется, что и люди работу не потеряли, и платежеспособный спрос остался, и предприятия у нас каким-то образом выжили. И да, роль государства в экономике должна неуклонно возрастать. Я понимаю, что чиновники не хотят заниматься экономикой. Это большая ответственность, это сложные для них механизмы, но никуда не денутся, придется. Иначе нас ждут шоковые сценарии не только в экономике, но и в социальной сфере со всеми вытекающими политическими последствиями.
Кстати, сейчас почему-то забыли вот обращение, да, президента к Федеральному собранию, которое было социальной направленности, и как раз-таки подчеркивалось, что деньги есть, и что они будут направляться на социалку. А сейчас как-то уже не сильно слышно о том, что деньги есть, и они будут куда-либо направляться.
Деньги есть, и они никуда не делись. Просто у нас почему-то боятся их потратить на поддержку реального сектора и бояться дать лишнюю копейку гражданам. Но это совершенно неверный подход. Нельзя все время стерилизовать денежные массы во избежание инфляции. Это настолько устаревший подход, что, ну, у меня просто нет слов, кто его может сейчас отстаивать. Когда говорят, что слишком дорого поддержать экономику, ну, мы слышим, да, там, от Решетникова и так далее. Ну, извините, гораздо дороже не поддержать. И мы сейчас видим по гражданам ситуацию. Мы будем наблюдать лавинообразный рост безработицы. Я объясню, как его можно предотвратить. Часть людей все равно потеряют работу, да, но все равно они не должны при этом потерять источники средств существования. Они должны сохранить платежеспособный спрос. Я же даже не только про заботу,
да,
о людях.
Александр Владимирович, это я понимаю, что подробно вы нам объяснили, мы это услышали. Спасибо вам большое, у нас время эфирное заканчивается. Александр Ведрусов, политолог, общественный деятель, был с нами на связи. А для вас работали Дарья Чередник и Никита Воронков. Спасибо.
Спасибо.
Двое на двое.